У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания «Образование и воспитание детей МИЛ». У микрофона, как обычно, я, издатель МИЛа Надя Попудогла. В гостях у меня сегодня Михаил Павловец. Добрый день, Михаил.
Добрый день.
Сейчас я буду правильно зачитывать титр, потому что оказалось, что мне прислали неправильный титр, в котором было написано «кандидат наук», но нет, все, доктор наук, профессор высшей школы экономики и старший учитель лицея высшей школы экономики. Я думаю, это учебное заведение многие знают.
Ну, старший это была шутка, я прошу прощения.
Вот так вот.
Я просто
ловко
учитель.
Вы меня ввели
совершенно
в заблуждение.
Рядовой учитель лицея высшей школы экономики.
Рядовой учитель, да, который недавно написал колонку. И не для мела, сейчас я буду рекламировать вовсе не свое издание, сделают с удовольствием, для издания «Нож». Называлась она «Пять спорных вопросов об уроках литературы». И начиналась, кажется, с того, что нужно ли учить стихи наизусть, по крайней мере, с такого сниппета. Такой сниппет я увидела где-то в социальных сетях. И решила, что, ну, колонка в ноже – это отлично, у нас есть целых 48 минут. Попробуем немножечко продолжить, расширить. Я еще почитала реакции, я почитала комментарии в самых разных телеграм-каналах. Даже наткнулась на посвященный вашему материалу, материал в Дзене, где разбирали очередные нападки на уроки литературы, которые, как известно, не должны никогда меняться. Это, ну, как бы по форме, то ли по форме, то ли по содержанию. Там не объясняли, кстати, вот публикацию, ну, просто, в общем, вот так. В общем, да, что можно, нужно, не нужно делать на уроках литературы с собой, с детьми и с нашим миром, вот об этом сегодня попробуем поговорить.
Можно я сразу оговорку одну сделаю?
Да.
Нужно понимать специфику этого материала. Даже название ресурса «Нож» говорит о том, что в этом есть определенный вызов, даже провокация. Это, конечно, была интеллектуальная провокация, такой жанр выступления. Моя задача была не раскрыть исчерпывающим образом вопрос, моя задача была вбросить 5 спорных тезисов. Тезисы, которых я могу найти достаточно весомые аргументы, но аргументы должны быть умещаться буквально, ну, в один абзац.
Да, в 3000 знаков, и, мне кажется, там все, да, уместилось,
там все очень,
прям, да, очень стремительно.
Собственно,
только начал
если
читать.
Началась дискуссия, значит, этой задачи я добился, а вот задача переубедить кого-то, да, или исчерпывающим образом обосновать тот или иной тезис, конечно, такой задачи не стояло, это утопическая задача.
Но я, тем не менее, подумала, что будет здорово перебросить еще такой какой-то мостик, не знаю, как это называется, в один из предыдущих эфиров с вашей коллегой Екатериной Асоновой, где мы обсуждали примерно то же самое. Но, как бы всегда, я всегда рада поговорить о литературе. И она, например, сказала, что... Я прям даже себе выписала цитату. Если копнуть глубже, то литература в школе это, ну, сейчас литература в школе это некий набор имен авторов, названий произведений, также их интерпретаций, как говорить о писателе, о произведении и что именно нужно ребенку запомнить. То есть урок литературы это ритуал соприкосновения с интерпретациями. Вот мне
причем
хочется...
я сказал, с готовыми интерпретациями, что обидно. Да, ты получаешь готовую интерпретацию из учебника или из рассказа учителя, ты должен ее запомнить, и в этом смысле текст, с которым ты можешь встретиться, скорее тебе помешает эту интерпретацию воспринять, потому что текст содержит очень много лишней информации. Невозможно запомнить наизусть «Войну и мир», но можно запомнить, ну, скажем, коротенький текст на 1,5-2 странички, основной смысл романа, основные персонажи и основные идеи, и ценности.
И пару сюжетных линий.
И пару сюжетных линий, да. И главное запомнить, что поручик Ржевский – это из другого фильма.
Ну, запомнить еще, кто хороший, кто плохой, нет?
Это обязательно. Обязательно. И, конечно, как я просто читал такое сочинение, когда мальчик на голубом глазу пишет, что его любимым героем романа «Война и мир» является поручик Ржевский. Потому что именно с этого этот персонаж является воплощением оптимистического отношения к жизни, уверенности в себе.
Это до чата GPT было.
Энергичности. Нет, это до чата GPT, да. И он готов брать пример в своей жизни с персонажа Толстого поручика Ржевского.
Ну, прекрасно. Из этого вытекает следующий вопрос. Вот я не знаю, как для наших слушателей, но когда я слышу урок литературы, да, я все-таки вот я пытаюсь для себя понять, о чем мы разговариваем на уроке литературы. Мы разговариваем, вернее, о чем вообще этот урок? Потому что у нас есть очень много понятий, которые мы так высыпаем на родителей. Например, есть понятие, и даже измеряемое диагностиками, функциональное чтение. То есть чтение, когда человек понимает, что написано, может интерпретировать текст, делать выводы, использовать текст дальше в жизни, еще много-много-много всего. Есть чтение, как вот эта инициация, когда мы вводим ребенка в прекрасный мир. И еще один у нас недавно был эфир, мы обсуждали с Ольгой Мяют, зачем вообще читать сказки, и обсуждали, где вот этот самый русский культурный код-то в этих сказках, вообще зачем мы их читаем, что мы там пытаемся донести, опять же, до нашего ребенка, и можно же читать, ну, помимо сказок, есть много другой литературы для детей младшего возраста, и современной, и не очень, но тем не менее. Вот, в общем, то ли мы знакомимся с культурным кодом, пытаемся затащить через тексты в культурный код, то ли литература – это какое-то такое дополнение вот к нашему огромному русскому языку, чтобы показать, вот тут мы учим своды правил и пишем правильно, а здесь мы показываем, как это использовали, ну и заодно, как это может быть здорово и красиво. Вот о чем все-таки школьные уроки литературы? Не сейчас, даже вот не привязываясь, а то, как вот могло бы быть в том мире, в котором вам бы, например, было бы здорово и комфортно.
Ну, здесь сразу несколько вопросов задано, потому что, конечно, школьный предмет литературы одно для школьника, другое для государства, а третье для родителя. У родителей вообще свое представление, зачем этот предмет литературы нужен. Если говорить о школьнике и, видимо, его понимание близко мне, хотя я далеко, давно уже не школьник, конечно, литература – это про положительный, очень мощный интеллектуальный, эмоциональный, эстетический опыт. Да, то есть литература дает возможность, с одной стороны, тебе пережить некоторые как чувства, ну, как по-пушкински, над вымыслом слезами облиться, да, то есть встретиться с иным миром, с фантазией, погрузиться в этот мир, погрузиться в мир чужих чувств, сопоставить этот мир со своими чувствами, опознать себя, да, в этом мире, в этих чувствах, в этих мыслях и так далее. То есть, на самом деле, ребята, еще не зачерствевшие, еще не ставшие циниками, они, конечно, откликаются на этот опыт. Вот, главное, да, чтобы он срезонировал в их собственном опыте. Вот. Ну и плюс современные дети, естественным образом, прагматики, как современные родители, им это нужно еще, чтобы поступить.
Ну, да.
И это тоже нельзя сбрасывать со счетов, то есть думать о том, что ребенок будет это делать только потому, что ему это нравится, наплевав на задачи поступления, особенно мальчики, ну, вот, я бы не стал, да, так, из этого исходить. Родители, у них другое немножко. Родителей, дело в том, что сейчас пришли родители, которые сами уже не читали в значительной своей степени. И у родителей это такое компенсаторное желание. Уж если я-то в свое время не прочитала по той или иной причине, ну, 90-е лихие, там, не до этого было, только компьютер мне тогда купили, то пусть хотя бы мои дети прочтут. Пусть хотя бы они приобщатся и поймут, как это прекрасно, как это высоко приобщаться к коду. Тем более все говорят, что нужен национальный код воспринять обязательно через это. То есть вот это обычное, нормальное, это очень хорошее желание родителей. Если я сама не стала чемпионкой там, в фигурном катании, пусть моя дочка, да, за меня пройдет этот путь.
А мы все время говорим, что это достаточно токсичное стремление.
Но оно естественное. Оно естественное, потому что за ним, конечно, за ним стоит родительское тщеславие, но, с другой стороны, родительская любовь и желание, чтобы у твоего ребенка все было лучше, чем у тебя, чтобы его жизнь сложилась успешней, благополучней, счастливее и так далее. Другое дело, что благими намерениями часто известно, куда дорога вымощена и чем. Но, по крайней мере, есть такое желание. Я бы не бронил за этих родителей, я бы скорее старался им помочь. Да, отрефлектировать это желание, понять, где они правы, а где нет. Ну, а государству понятно, государству совершенно понятно. И государству нужно формировать сознание, формировать личность ответственную, дисциплинированную, послушную.
По ВГОСу.
Да, по ВГОСу. Ну и плюс, все-таки государство это не субъект, субъект это чиновники, стоящие за всеми этими документами. У каждого чиновника есть совершенно конкретные интересы отчитаться цифрой, отчитаться мероприятием, да, отчитаться списком. Вот, получить повышение за это, получить поощрение, сделать карьеру и так далее. Вот, и поскольку отчитываться проще списком, пунктом, цифрой, чем душою, эмоцией, открытием, чиновники, соответственно, подходят к этому крайне формально. Им, конечно, легче отчитаться, сколько, что в этом году у нас там на 30 книжек больше в списке, освоено, пройдено, да.
Правильных книжек.
Да, и правильных книжек, а неправильные книжки мы выбросили, и это должно повлиять на рост сознательности, патриотизм и так далее. Вот, и вот из этого конфликта интересов трех сторон и рождаются все известные споры, батлы, холивары, как сейчас говорят, вокруг предмета литературы.
Про списки тоже был пункт, насколько я помню, в том материале. Мне он показался достаточно очевидным, потому что я ненавижу читать по списку, ненавидела в школе, это было очень занудно, ты получал вот этот бесконечный... Ну, мне кажется, да, как вы там замечаете, что любое, на чем написано слово «обязательно», у любого здорового подростка добавится «не». Я просто не буду это читать, потому что это обязательно. Ну, как бы пока тебя не поставят, прям вот не припрут к стене, и ты не поймешь, что за ночь надо там что-то быстро прочесть. И если в свое время мы это решали ночным чтением, судорожным, то сейчас есть масса сокращенных версий, есть масса сайтов, которые предоставляют полную информацию о сюжете главных героев и так далее, и прочитать можно быстрее.
Проблема еще в том, что у подростка нет, как сказать, вопросов к английскому, например, языку. Он понимает, почему это обязательно, ну или там к математике, он понимает, почему это обязательно, особенно если он планирует себе профессию, связанную с экономикой, с инженерией там, и так далее. Но литература связана немножко с другими вещами. Она связана с эстетическим наслаждением, с эстетическим опытом, с красотой, с миром эмоциональных переживаний. И когда, извините, тебе заставляют, да, принуждают к определенным переживаниям, по сути дела, ты это воспринимаешь как, ну, вот как вот, помните, Катерина Кабанова, которую мать заставляла рыдать, а у нее рыдать по приказу не получалось. Когда она наедине со своим мужем, она и ножки ему кинет, и порыдает, и будет говорить: «Тише, не уезжай, тише, не бросай меня». Но извини, когда над тобой стоит кабаниха и говорит: «А ну, рыдай, хотя бы на показ это сделай, а то перед другими неудобно». Естественно, у нее все слезы высыхают.
Ну, и тут как раз замечание оппонента тоже, которое я нашла в комментариях, что если не дать список, то вообще же ничего не будут читать эти дети, потому что, ну, мы знаем, какие они современные дети. Дальше каждый подставляет то, что ему нравится. Кто-то скажет, что они играют в компьютерные игры, кто-то скажет, что они просто уже не умеют читать, кто-то скажет еще что-то, кто-то скажет вот то, о чем вы говорили, что на самом деле нечитающие семьи породили нечитающих родителей, потому что мы все помним мантру «окружите ребенка книгами и покажите ему своим примером, как много вы читаете». Я прям вот все детство своего ребенка окружала себя книгами, прям выстроила целую стену, через стену он не перебрался, ну вот сейчас начал читать, когда стал подростком. И я очень рада, больше никого ничем не окружаю. Вот, в общем, вот список как навигатор, вот, разве он не может работать?
Понимаете, когда список становится обязательным, он перестает быть навигатором и становится инструментом принуждения. Надо исходить из того, какова цель литературного образования. Либо мы хотим, чтобы из школы вышел читатель, либо мы хотим, чтобы из школы вышел человек, у которого в руках список, а в списке галочки проставлены напротив положенных пунктов. «Война и мир» — галочка, «Преступление и наказание» — галочка, «Евгений Онегин» — галочка. И все. И чтобы никогда он больше к этому не вернулся и вспоминал об этом с презрением, брезгливостью или с недоумением. Зачем вообще все это было? Для того, чтобы выпустить из школы читателя, чтение вообще, вот как говорит процитированная вами Екатерина Сонова, чтение – это про свободу. Да, чтение про свободу, когда ты выбираешь книгу, когда ты
встречаешься... Когда ты можешь ее бросить, я всегда говорю, что это для меня главное, бросить
плохую книгу. И когда ты можешь сказать,
книгу.
Мне не понравился, да. Я не согласен с Достоевским, и не услышать в ответ, да кто ты такой, сопляк, чтобы не соглашаться с Достоевским, где Достоевский и где ты? Вот после этого, конечно, желание читать у нормального ребенка пропадет.
Ну, получается, что тогда совсем наши уроки литературы не про чтение в массе своей, потому что мы же знаем, мы как, мы узнаем нечто. Вот я наблюдаю, как сейчас мой ребенок в 7 классе в обычной школе, да, как сначала читаем писателя. Родился в поместье, приехал, уехал, поучился, что-то там. Причем в нашей школе еще долго практиковали, что нужно еще самому написать это сообщение о писателе. И вот это вот каждый раз рутина одна и та же. Ну, понятно, как дети это делают. Они заходят в Википедию и, значит, творчески комбинируют или просят тот же чат GPT написать сообщение о писателе. Он прекрасно... Вот с этой задачей он справляется худо-бедно. Но все равно надо проверять, ну, так или иначе. Потом мы читаем произведения. Потом, в лучшем случае, мы что-то обсуждаем или пишем. Но, как правило, ну, на уроке пообсуждали, и наступил следующий писатель. И мой ребенок один раз меня спросил: «Мам, а вот как выбирают, какой писатель быстро заканчивается, а какой писатель на 2 урока?» Вот, то есть, где здесь чтение-то? Его же и нет.
Чтение, есть прохождение. А прохождение – это освоение важной, необходимой информации. Информации, которая содержится не в книжке, а содержится в учебнике, в методическом пособии и в голове учителя. Но тогда и надо назвать этот предмет не литература, надо так назвать предмет – учебник по литературе.
Ну, Ну, получается же, что вот педагоги немножечко как бы в каких-то таких, ну, сложных рамках. Ты, с одной стороны, должен подготовить ребенка к аттестации, а в аттестации очень много того, что как раз формализовано вот в этом вот предмете учебника литературы. А с другой стороны, как бы вот где там... Как уместить туда еще и чтение? Можно ли это все-таки совместить?
Я боюсь, что нет. Я боюсь, что слишком мало времени, сил, ресурсов у учителя, и слишком широкие задачи мы тогда ставим. Более того, я как раз вижу противоречие. Либо мы растим читателя, либо мы растим проходителя. Да, того, кто готов запомнить некоторый набор информации, воспроизвести ее на экзамене и благополучно забыть. Совместить это вместе, ну, это проблема квадратуры круга. Да, как одновременно сделать и круглым, и квадратным один и тот же предмет. Тем не менее, мы это делаем. Но мы это делаем чем? Мы как-то... Мне война мешала быть поэтом, да? Мне поэзия мешала быть бойцом. Так и учитель. Учитель время от времени накачивает детей некоторыми знаниями, которые они должны запомнить, да? А потом вдруг у него появляется вдохновение, или он плюет на все, или просто... час, которому готов, и он вдруг начинает общаться с ними, говорить, и пробуждать чувства какие-то, и спорить, и слушать возражения. Но для того, чтобы потом опять собрать себя всю волю в кулак, и опять, а теперь, значит, записывать.
Следующий бросок.
Следующий бросок, да, своеобразие, конфликта, комедии Грибоедова, горе от ума. Пишите, дети, в этой комедии два конфликта, социальный и любовный. И дети по диктовку это записывают.
А хотят ли сами дети читать? Вот вы работаете с детьми, все-таки уже, ну, это дети а старшего возраста, б, ну, мотивированные дети, потому что все-таки лицей высшей школы экономики — это место, куда дети поступают, прикладывают усилия и так далее. Вот, и очевидно, что если они выбирают что-то, то, наверное, в старших классах, ну, я надеюсь, что уже есть какая-то, ну, более-менее осознанность. А, потому что я за последнее время встретила очень, очень разных подростков. Я встретила супер читающих подростков, совершенно не читающих школ, причем читающих много, хаотично, там, спрашиваю, какой твой любимый произведение, говорит: «Мастер Маргарита, а что ты сейчас читаешь?» Я слушала прекрасное обсуждение у Ремарка возле такой вот, вот автомата, где книги ищут в книжном магазине. Одна девочка советовала другой почитать, говоря, что вот, смотри. И я думаю: боже мой, какой прекрасный новый мир. Потом я смотрю на других детей, и мне говорят: ну да, что, литература это, ну да, нет, ну нам же не нужно уже это все чтение длинное, уже все это устарело. Вот если посмотреть на ваших детей, они хотят читать, им идет чтение, именно вот такое чтение-чтение.
Слушайте, у меня с дома растет несколько детей, вот, и вот даже двое младших, одна огромная читак, она перечитала, по-моему, всю мамину библиотеку, к маме подбирается. Вот. Другой, всего на год ее старше, в одинаковых условиях выросли дети, между прочим.
Окруженные книгами.
Окруженные книгами, тремя библиотеками сразу, потому что мама тоже филолог, еще и педагог. Вот. И этот юноша, извините, практически не читает книг. Он читает журналы, ну, он, например, дилетант. Вот. Он читает научные статьи, а в основном он бесконечно слушает на трех языках разного рода научные подкасты. И он уже владеет несколькими языками, он уже сам готов читать лекции, он уже в университете поправляет своих профессоров, которые делают ошибки. Да? Вот. Но при этом это человек, который крайне мало прочитает книг. И, к моему большому, наверное, сожалению, но и пониманию, он почти ничего не прочитал из школьной программы.
И не страдает от этого.
И он не страдает от этого. От этого, может быть, я немножко страдаю.
Ты все-таки тоже родительское срабатывает.
Но, понимаете, да. Но я прекрасно понимаю, что это мое и родительское, и профессиональное. Ну, это нормально для родителя хотеть, чтобы твоим детям понравились те мультики, которые в детстве были твоими самыми любимыми, чтобы они так же, как и ты, прочитали какую-то книжку и сказали: а что, отличная книжка, мне нравится. Я сам был огромный читака и сам читал книжными шкафами просто. Даже они книжками. Но я понимаю, я смотрю на результаты, я смотрю, можно ли считать его жизнь чем-то обделенной, да, что ему чего-то не хватает в этой жизни, что, может быть, он не хватает информации, эмоциональных каких-то переживаний, способности ходить в театр, смотреть кино, оценивать там, в галереях картины. Все это у него в жизни было и продолжает, и он уже без нас ходит и в музеи, и в галереи, там, и девушку свою водит туда. То есть выяснилось, что раньше, когда книга была основным источником и информации, и эстетического опыта, и знания о мире, действительно без книги было никуда. И она была дешевле других источников, она была доступнее. Особенно,
да,
когда появились публичные библиотеки, дешевые издательства, вроде издательства «Товарищество знания», да, когда книжки уже не 25 рублей стоили. Вот. Но сейчас, 21 век, у нас огромное количество не только источников информации, у нас огромное количество источников эстетических переживаний, эмоциональных потрясений. Мы можем не читать о разных странах, а ездить в эти страны. И я не знаю, что лучше, прочитать про Австралию или побывать в Австралии. Да? Вот. И, безусловно, книга совсем никуда не уйдет. Так же, как никуда не ушли шахматы, например, или театр, или радио. Но книга просто занимает свою отведенную ей эволюцию, культуру, историю, нишу. Эта ниша достойная. Книга никуда не уйдет из раннего детства, потому что есть книжки-игрушки, потому что есть книжки-картинки.
Книжки-картонки, да.
Книжки-картинки, да. Книжка никуда не уйдет от людей старшего поколения, да, у которых еще зрение позволяет. То есть от читак, у тех, у кого есть просто предрасположенность к чтению. Мне кажется, вот как есть люди меломаны, да, вот так же есть и читаки, как я их называю, да, любители чтения. Они всегда будут. Просто их будет меньше. Просто их, ну, опять же, их будет меньше, может быть, в процентном отношении. Да? Но их не будет ничтожное количество. И книга поэтому будет всегда считать. К этому просто надо проще относиться. Надо смотреть.
То есть парадные похороны отменяем просто. Я вот тоже эти так вот считаю. Со свистом и с бубенчиками.
Да. Да, и то же самое касается предмета литературы. Мы же видим, что те функции, которые возложены на предмет литературы, вполне с этими функциями, с рядом этих функций справляются и другие предметы. Вот, и, скажем, вот я сейчас дочитываю уже очень интересную монографию, она скоро выйдет, ее подготовили группа сотрудников Института образования и Высшей школы экономики. Они изучают куррикулумы разных стран. Причем там есть как европейские страны, ну, там, Германия, Великобритания, например, Франция, так и страны экзотические. Ну, например, Новая Зеландия, Китай или Иран. И что мы видим? Мы видим, что предмет литература, как таковой, существует только в России. А вот те функции и те задачи, которые мы возлагаем на предмет литературы, в разных странах просто распределены по другим предметам. В том числе эстетическое воспитание, в том числе эмоциональный опыт, в том числе умение создавать связанные тексты, устные и письменные.
Да, это как мой племянник, который учится не в России, не мог понять, как это у нас русские литературы. Он говорил, у нас просто есть язык.
Да?
У нас просто есть язык, мы там пишем, читаем, делаем все сразу. А зачем у вас два предмета?
И, знаете, так же не только в европейских странах. Так, например, в Китае. Другое дело, что то патриотическое, идеологическое воспитание, которое в Китае занимает огромное место, просто есть отдельный предмет. Политика, по-моему, называется предмет, на котором вот именно уже политической индоктринацией учитель занимается целенаправленно. Ну, примерно, наверное, отчасти эту роль возлагают сейчас на новый предмет разговора о важном. Вот. А так просто литературу понемножку, ну, как сказать, на литературу просто не возлагают тех задач, которые учитель не в состоянии решить и выполнить, учитывая, что ему еще надо, чтобы у него дети книжки читали, а еще писали.
И экзамены неплохо бы еще сдавали в конце по шаблону.
Говорили, кстати, да. И слушали друг друга, и умели воспринимать чужую точку зрения, и умели формировать свою точку зрения, и умели, более того, крайне важно для нашего времени, умение вставать на чужую точку зрения и отстаивать чужую точку зрения, понимая, что она чужая, храня внутри себя, тем не менее, знание, на какой на самом деле позиции ты стоишь, но при этом, будучи в состоянии изнутри другого человека, понять логику его ценностей, его мыслей, его размышлений. Это очень полезно именно сегодня, в 21 веке, когда мир особенно хрупок, раним и особенно раздираем разными противоречиями.
Ну и сейчас мы идем на короткие новости, и сразу после этого продолжим, поговорим еще, да, о чтении, письме и не только. С вами Радиошкола, не отключайтесь.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель «Мел». В гостях у меня по-прежнему Михаил Павловец. Добрый день еще раз, Михаил.
Здравствуйте еще раз.
Доктор филологических наук, профессор Высшей школы экономики, учитель лицея Высшей школы экономики. Говорим мы сегодня об уроках литературы. И мне кажется, мы уже в первой половине подошли к мысли, что не стоит ждать слишком многого. Вернее, нельзя совместить все в одном и ждать и высокого, и низкого, и правого, и левого, уложив это все в достаточно ограниченное количество число школьных часов. У меня было такое замечание. Вот мне было бы очень интересно послушать вас. Я уже 20 лет, это ужасно, работаю в разных медиа. 20 лет, в том числе, я занимаюсь тем, что нанимаю редакторов, журналистов, корреспондентов, работаю с ними, они учатся делать свое ремесло. И в последнее время ко мне приходят ребята, которым письмо дается прям очень тяжело. Ну, какое-то такое более-менее осознанное длинное письмо, в котором должна быть некая логическая мысль, в котором должна быть какая-то драматургия. И мы, по сути, доучиваемся, при том, что это, ну, выпускники хороших вузов, хороших факультетов, и в том числе выпускники филологических факультетов, на которых я однажды делала ставку, но тоже промахнулась. Я думаю, ладно, журналисты-то ладно, давайте попробуем с филологами поработаем. Вот в чем здесь, возможно, причина? У меня есть гипотеза, не знаю, моя собственная, но она ни на чем не основана, кроме моих личных переживаний. Нас в школе очень много мучили сочинениями, эссе, рассуждениями и так далее. Было много жанров, но у нас это были 90-е, тогда можно было в школе много позволить. У нас литература была огромным предметом, все ее тихо не любили, потому что очень много было заданий, очень много надо было думать, читать и прочее, прочее. Ну, в общем, у меня есть ощущение, что нас просто в какой-то момент расчитали и расписали. Но наверняка же так было не во всех школах. Я уверена, что так и тогда было не во всех школах. Но вот, может быть, из-за того, что мы перешли вот прямо в этот формат, типа целимся в небольшие цели, целимся в аттестацию и идем дальше, неважно, что там случилось внутри этого процесса, цель достигнута, окей, появляется вот такой вот какая-то скованность. Ну, потому что для меня чтение и потом письмо, они тесно связаны. Мне кажется, что чем больше ты читаешь, тем больше у тебя... Вот у нас есть у дизайнеров, у моих, понятие насмотренности. Мне кажется, есть такое же понятие начитанности. Ты просто как-то представляешь много-много текстов и можешь из этого как-то начать что-то делать сам уже. У тебя есть какая-то база, что ли, не знаю. Вот. А как так получается, что мы не только читать-то разучиваемся, ладно, книги останутся всегда, но и немножечко писать вроде бы.
Я бы перевернул этот тезис. Когда-то Рыбникова, такой великий методист, еще до военного времени, советский методист, сказала, что большой читатель начинается все-таки с маленького писателя. И как это ни странно, именно письмо как практика куда сильнее и важнее для приобщения к чтению, чем наоборот. Что, мол, ты чем больше читаешь, тем больше тебе самому хочется писать. Потому что когда ты пишешь, ты выражаешь себя. Это определенная деятельность, такой, да, то, что сейчас называется деятельственным подходом. Более того, когда ты пишешь, крайне важно, во-первых, чтобы то, что ты писал, было твоим. Да, то есть ты не воспроизводишь шаблон, ты не воспроизводишь параграф учебника. Обычное задание в школе. Да, перескажите раздел учебника.
Три страницы, да.
Своеобразие, конфликты, комедии, горе от ума. Вот. А ты пишешь, пытаясь выразить что-то такое, что есть в тебе. Мысль, чувство, опыт. И, конечно, чем раньше это начинается, вот это, как я провел летом, да, тем это лучше значительно. Вот. И вот с этой практики письма вот, начинается и приобщение к чтению. Потому что когда ты пишешь, ты видишь, что у тебя что-то не выражается, что-то не получается. У тебя, вот еще что важный есть здесь момент. Ты пишешь, ты кому-то адресуешь. Проблема наших школьных сочинений, что ты их пишешь роботу или некоторой системе.
Да? Соответствию как будто
да,
бы.
Да, ты пишешь критериям.
Да.
Да, пишешь критерии. Читаешь списки и пишешь критериям. То есть есть некоторые абстрактные критерии, ты не получаешь обратной связи. В лучшем случае на апелляции, которая, как правило, есть всего лишь поединок, да, выгрызание друг другу позвоночников вместо коммуникации, вместо общения по поводу написанного. Ты не видишь живого человека, кому ты адресуешь. А сочинение всегда пишется для кого-то. Даже вот... Мои ученики там пишут сочинения, они знают, что это сочинение будет прочитано мною. Я живой человек, у меня масса недостатков, у меня есть свои тараканы, у меня есть свои плюсы. А более того, я не просто прочту, я же им ответ напишу. И это отнимает огромное количество времени, силы, я, конечно, ужасно переживаю от этого. У меня очень проверка
сочинения. Красной ручкой?
Да. Ну, я люблю больше компьютер. Все-таки сейчас эта практика, это, во-первых, меньше проблем у меня с разбором чужих почерков, потому что современные почерки — это что-то ужасное. И в компьютере всегда можно использовать цвета, комментарии на полях, правку. И внизу можно очень быстро оставить короткую, но такую четкую рецензию. Да, мое отношение к тому, что я прочитал. И когда ты видишь, что твой текст кому-то обращен, ты учишься видеть другого человека и учишься понимать, что к разным людям по-разному нужно. То есть меня даже когда спрашивают, а вот как писать там сочинение для ЕГЭ, так же, как вам. Я говорю, ну подождите, мне сочинение пишите, вы мне. А для того, чтобы написать сочинение по ЕГЭ, вы должны представить себе того человека, кто его будет проверять. С чем он будет, с каким инструментом он будет его проверять, да? И они, да, вот понимаете, это гораздо лучше объясняет, чем я говорю, что ну там какие-то дураки сидят, там тетки, знаете, тупые, поэтому там что-то напишите им отмазочку по формулировке, а вот с вами мы будем заниматься духовностью настоящей, или там настоящая душа в душу, будем общаться. Там просто, да, там другие люди, они не умнее меня, не глупее,
не хуже. У них другие задачи.
У них другие задачи. Поэтому они, исходя из своих задач, подходят к вашему тексту. Учтите это. Постарайтесь не затруднять им восприятие, постарайтесь не провоцировать их на грустные мысли, на раздражение. Увидьте другого человека, в конце концов. Да? Так же, как вот вы стараетесь увидеть меня и пишете с учетом, что это и прочту я.
Ну, и то есть получается, что вот такого письма-то в школе тоже нет, потому что как бы часто же... Пишут не совершенно... Многим педагогам не нужно, чтобы им писали эти сочинения. Им нужно, чтобы написали сочинения... Ну, как вот, как некое произведение, соответствующее тем же самым критериям.
Кому-то не нужно, а кто-то, у кого-то сил на это нет просто. У нас же учителя страшно перегружены. Понимаете, то, о чем я рассказываю, это могу позволить себе я, у которого в классе 23 человека. И который, конечно, тоже очень загруженный человек, да, но для меня, у меня есть время на то, чтобы в один класс, и уж один-то класс всегда можно там 6-8 сочинений в году проверить. А когда у тебя 5 или 6 классов... Знаете, еще не только по литературу, еще и русский язык, где тоже свои сочинения.
Да.
Но вот это все вырождается, конечно, в рутину, в такую, да, в бесконечную проверку.
Ну и родители же тоже тут не могут помочь. Ты же не будешь принуждать ребенка дома. Ну, еще сказать, еще прочти книгу можно еще как-то, но вот я не могу себе представить, чтобы я дома сказала: ребята, сегодня мы сядем и будем писать друг другу сочинение, как мы провели этот день.
Ну да, по большому счету, это вообще не задача родителей. Родители должны давать поддержку эмоциональную, может быть, иногда напоминать, что... А может быть, напоминать о существовании домашней работы. Но это беда и нашей школы, что у нас часто вообще домашние задания превращаются в домашние задания для родителей. Это родители должны обложиться книжками или залезть в интернет, да, накачать ребенку нужных материалов, и в конце концов сесть и выправить еще его работу. Это плохо, но это издержки той системы, которую мы имеем сейчас, система, которая, конечно, в глубоком кризисе, конечно, требует больших реформ, изменений.
Стихи наизусть, еще один ваш тезис. Из того же самого, да, извините, кто присоединился позже, я немножечко в этом эфире отталкиваюсь от короткого эссе для издания «Нож». Спорный тезис об уроках литературы. Стихи наизусть тоже. Те, кто любит формат стихи наизусть, всегда говорят, что, это тренировка памяти полезная. Ну, как бы, как учат же дети диалоги на иностранных языках, наизусть набирая, как бы... и словарный запас, и вот это умение запоминать и так далее. Во-вторых, ну ладно, про культурный код мы тут будем молчать. Я, кстати, тут задумалась, я небольшой знаток поэзии, и мне тяжело дается чтение стихов. То, что я помню наизусть, я помню из школы, то, что выбито, мне кажется, вот ночью меня в самом... с температурой 40 разбуди, я все равно воспроизведу 4 стихотворения школьной программы. Зачем все-таки мы продолжаем? Вот вроде бы этого или это требует ЕГЭ. Зачем мы учим наизусть, продолжаем учить стихи, и так вот это одержимо, и ровно ту же линейку. Сейчас мой ребенок учит ровно те же стихи, то есть его поражает моя память, но вот я ему не говорю просто секрет этого, что нас тоже так же жестоко заставляли.
Это, конечно, такой реликт начетнического подхода, вот архаичной модели образования. Просто раньше дети зубрили молитвы, псалтирь, а когда образование стало светским, просто на место стихов псалтири, да, или песни, там, не знаю, или каких-то стихов из Евангелия, да, пришли, там, на Горной проповеди, да, пришли вот стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Вот. И в этом смысле они не выполняют ту роль, которую должны выполнять художественные произведения. А художественные произведения апеллируют к твоему опыту, к твоим чувствам, они заставляют над вымыслом.
К тебе как человеку.
Тебе как человеку.
Они обращены как функция.
К твоему, да, к твоим чувствам, к твоей субъектности. Да? А здесь, да, здесь, во-первых, это легко проверяется. Учитель же благополучно...
А, вот я об этом не подумал, да, это же так легко проверить,
да, поставить. Да, понимаете, у тебя метку, урок, вместо того, чтобы думаешь, чем заполнить урок, ты просто превращаешь урок в сдачу тебе наизусть стихов. И как бы считается, ну вот, даже если ты сам не выучил, но одно и то же стихотворение 10 человек у доски прочитал, вроде бы как запомнился. Вопрос вот зачем. Ну хорошо, у тебя в голове пусть даже какое-то хорошее стихотворение застряло. И что? Как это меняет твою жизнь? Менять, ну как, делает ли она твою жизнь насыщеннее, духовнее, интереснее? Оперируешь ли ты этими стихами?
Помогает ли она тебе полюбить поэзию?
Например, да. Да или, а человека полюбить она тебе помогает? Да, от того, что ты там мороз, да, там, и солнце, день чудесный. Ты действительно от этого начинаешь замечать красоту русской родной природы? Да, или у тебя в голове вот эти вот строчки отложились?
Да нет, у нас, да, шаблонизированные, мне кажется... Половина из нас, кто учил стихи в школе, выходит вот в погоду, как была вот сегодня, например, когда морозно и ясно, выходит и говорит: «Мороз и солнце!»
Mm-hmm. Есть такой поэт-авангардист Всеволод Некрасов. У него есть замечательное стихотворение. Оно не все в нем воспримут стихотворение, потому что оно построено на повторе одного и того же слова. Но оно как раз про это, потому что оно примерно так выглядит. Весна, 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 весна. О, и правда весна. Да, вот это примерно так и работает. Тут мы говорим весна, но мы не видим весну. А поэзия существует для того, чтобы мы видели весну. И тогда сами эти стихи наполняются другим смыслом. Да? А вот это вот начетнический подход, подход в 9 классе, 5 стихотворений наизусть на выходе, в 10 классе 10 стихотворений, в 11 классе, значит, 15, в 15 классе 40. Да? Но это абсолютно формальный подход, абсолютно начетнический, абсолютно бессмысленный. Тем более те, кто так накинулся вот на этот мой тезис о вреде зубрежки, они, естественно, увидели только то, что, от чего их, как сказать, что стало триггером для них, да? Что я говорю о вреде учить наизусть стихотворение, но они не увидели, что я говорю о том, что плохо, когда нет выбора. Когда у тебя есть возможность, огромная поэзия, и тебе говорят: слушай, ну вот покопайся, вдруг тебе что-то
выбери,
понравится.
Выбери, что тебе понравится.
Выбери. Да. Да? И здесь ребенок, даже тот, который, может быть, не любит поэзию, может быть, тяжело ему дается учить, он говорит: оп, оказывается, мой выбор кому-то интересен, оказывается, мой выбор, я могу его представить. И вот он залезает, он начинает копаться. Это не факт, это какой-то шанс, может быть, 1 из 5, 1 из 10, но этот шанс есть. И вот он листает, листает, и говорит: о, а по-моему, это неплохо, говорит он. И маленькая, и быстро выучу.
Извините, это просто ситуация. У меня дома 2 недели назад, мама, ты представляешь, нам разрешили выбрать из 5 стихотворений. Какой ты выбрал? Самое короткое.
Ну и пусть.
Я тоже не стала спорить.
Слушайте, он выбрал. Это же так здорово. Человек выбрал.
И выучил без палки.
И выучил без палки стихотворение. И вот это стихотворение останется у него в памяти. Не то, что у него вбили как гвоздь в мозги, а то, что он сам выбрал, выучил. Более того, он еще и в разговоре процитирует. Более того, он вдруг, если это «Мороз и солнце», он вдруг посмотрит и скажет: прям как у Пушкина. «Мороз и солнце, день чудесный». Как здорово. Произойдет опознание.
А если говорить, вот, ну, мы как-то немножечко, у меня, мне кажется, получается такая грустная история. Мы говорим о том, что ничего нельзя изменить. Да, нам нужно изменить, но мы ничего не можем изменить. Мы знаем, да, в каких действительно, в каких условиях работает учитель в обычной государственной школе, сколько у него классов, сколько у него детей, сколько у него дополнительной нагрузки и прочие нагрузки. Я думаю, ни для кого это не секрет. Есть секрет, то можно немножечко просветиться, почитать об этом и много интересного для себя узнать, почему учителя не занимаются с нашими детьми с утра до ночи интересными и занятными вещами, а вместо этого жалуются на, там, говорят, что у них есть какие-то еще дела. А вот что же тогда делать просто? Вот получается, что надо просто смириться, что литература так и останется вот этим вот немножечко формальным предметом. Никуда не денется, так мы будем катиться, перекатываться. Вот с чего там начинается в четвертом классе мы там читаем басни, да, потом перекатываемся туда-сюда, потом опять почему-то читаем басни. Я так и не поняла логику учебников современных, но решила, что я просто не очень умная женщина, мне не дано.
Ну, потому что считается, что ребенок, как вот он в своем развитии проходит стадии от земноводного, да, до теплокровного, так и в литературе. Он должен идти от обова, от яйца буквально, от истоков, оттуда, где литература зародилась, и пройти такую же эволюцию. Хотя это совершенно ошибочно.
И еще перекатиться два раза, да, попробовать, потому что он же подрос, пусть заново теперь...
Абсолютно ошибочный подход, потому что понятно, что ты тем самым, то, что дальше всего от тебя, то, что тебе менее всего понятно, с этого ты начинаешь, потому что считаешь, что только поняв это, ты сможешь понять то, что было потом. Тогда как двигаться, конечно, надо от себя, от своего собственного опыта, от того, что тебя здесь и сейчас окружает. И к басням можно прийти, но к басням лучше приходить от современных анекдотов, от современных мемов. И тогда ты поймешь, что басня 18 века – это то, что сегодня мем, или то, что сегодня анекдот. И тебе станет понятнее тогда, как жили те, кто жил 100 или 200 лет назад. А тебе ровно обратное делают.
И тут, кстати, очень частый запрос уже от наших родителей, уже не связанный с той самой колонкой вашей. У нас даже был формат «Разбираем, как читать то или иное произведение», «Разбираем непонятные слова». Ну, потому что родители часто жалуются, что даже какую-то детскую классическую литературу дети, ну, как детскую классическую, сейчас я говорю про вот этот пласт советской классики, эти все мальчишки и девчонки Носова, что современный ребенок, когда начинает читать, он не понимает, почему каша бежит.
Мишки
да каша. Да. Почему так страшны порванные штаны, и это превращается прямо, ну, вот... в центр событий. И получается, что ты не очень понимаешь, как... Я даже не говорю сейчас о слове о полку Игореве, где мы тут чаши расписные недавно обсуждали, что же это такое, и пришлось показать эти чаши, чтобы было все-таки понятнее, что, что с ним там в конце происходит. Как вот... Ну, с другой стороны, мы же тоже читали о людях из 19 века, тоже не очень понимая уже, но... как будто бы дистанция становится от того времени до наших нынешних детей настолько большой, что это уже превращается в какую-то... Ну, немножко вот у нас был предмет на историческом факультете, назывался «Палеография». Мы расшифровывали немецкий текст, написанный готическим шрифтом, бог знает в каком веке. Это был сложный предмет. И вот сейчас, глядя на детей, родители говорят, это же так превращается в то же самое. И что же нам тогда читать, только современную литературу?
Ну, смотрите, мы живем, мы вешаем на стену себе в наших квартирах не Репина, и тем более, да, не Иванова. Мы
вешаем... Ну, кто-то, возможно, и Репина.
Я не встречал. Вот правда, я не встречал сегодня такое, чтобы вешали на стену Репина или Иванова.
Не,
да,
я
или
вспомнила
Брюлова.
Этот жанр, помните, когда вырезали картинки из журналов.
Потому что это жанр бедности
да,
был.
Да,
это
да.
Была лютая русская нищета, советская нищета. И музыку мы слушаем. Мы любим Моцарта, мы любим Бетховена и Баха, да, но их мы иногда редко ходим слушать в консерватории. То кто ходит? Кто-то ходит, кто-то нет. Да, а слушаем мы все-таки современную музыку. Да, и почему при этом литература позапрошлого века, да, которая 200 лет нас отделяет от этой литературы, и мы считаем, что именно с нее надо начинать, а не к ней приходить. Да, почему мы должны жить, начинать 200 лет назад, и оттуда идти к сегодняшнему дню, а не наоборот, из сегодняшнего нашего дня, из сегодняшних проблем, вопросов, размышлений, вызовов.
Ну, мы же, потому что современная литература, к ней всегда есть вопросики, как мы знаем.
Это хорошо.
Значит, она еще не отстоялась.
Вот именно потому, что есть вопросики, это те вопросы, которые можно задавать и которые можно решать. Да? И тогда, да, потому что мы же сами зачастую не замечаем, что то, что было 200 лет назад, для нас далеко не приемлемо. Вот у меня любимый пример из «Капитанской дочки». Я говорю, ну, представьте себе, вот вы, у вас папа, у вас мама. И дальше папа говорит, сынок, ты где хочешь учиться? Да, да еще хорошо, если говорит. Ты говоришь, я хочу учиться там в высшей школе экономики. Он говорит, нет, сыночек, ты поедешь учиться в Арзамас, педагогическое училище Арзамаса. Вот там вот нюхнешь настоящего пороху, да, вот там вот, значит, лямочку потянешь в педучилище, а там дальше посмотрим, как твоя жизнь. И ты оглядываешься на маму, а мама сидит, закрыв рот, потому что маме никто слова не давал. Насколько это современному ребенку это устроит? Но ведь папа прав, ведь папа у нас образец для подражания, настоящий подлинный авторитет. И маму действительно никто не спрашивал. Мы сегодня так готовы жить, когда ни у тебя не спросят, где ты хочешь учиться, ни твоей маме слова не дадут. Все за тебя решит папа. Но как при этом папа решит? При этом тебе папа говорит: ты знаешь, еще когда ты был в брюхе у своей мамы, ты уже поступил на самом деле
в этот самый Арзамас.
В этот самый Арзамас. И поэтому ничего не остается, как поехать ровно туда. Вот огромная дистанция, да? Но для того, чтобы ее понять, нужно сначала понять, как сегодня у тебя выстраивается отношение с твоим папой, с твоей мамой, если они у тебя есть, да? Потому что всякое бывает. Вот. С твоими желаниями, с твоим представлением о твоем будущем. А потом уже смотреть, как это было у твоих дедушек, прадедушек, как это было во времена Пушкина. И тогда, может быть, больше поймешь о сегодняшнем дне.
Ну да, в итоге все, на самом деле, да, я сейчас себя ловлю на том, что когда мой ребенок читает что-то по школьной программе, все это в итоге превращается в урок истории. И я очень жалею, что в школе история и литература так сильно оторваны друг от друга, и что, ну, как будто бы они вообще между собой не связываются, а при этом история и литература, ну, не особо разделимые вещи, если смотреть с точки зрения опыта и того, что мы читаем, и того, что происходит. Не всегда мне это, правда, нравится, но, с другой стороны, я перечитала за последнее время много прекрасных книг, которые вряд ли бы я перечитала, если бы мне не надо было что-то помогать понять ребенку в той материи, которая слишком далека.
А есть да другие мотивы. Во-первых, не у всех есть такие дети, которым нужно помогать. А с другой стороны, если ты выходишь из школы, пусть не прочитав что-то, но с чувством голода, с чувством того, что, эх, вот на Толстого у нас времени не хватило, но я же помню там вот этот рассказик Толстого, который мы читали, это здорово, и Толстой — это интересный писатель. И ты выходишь не с чувством, слава богу, больше никогда книжку не открою, да, а с чувством: передо мной огромный мир литературы. Хочу Толстого читаю, хочу Бальзака, хочу Пелевина.
А хочу графический роман.
А хочу графический роман, да. А вообще-то эти практики не противоречат. Вполне можно читать и то, и другое, и третье. Как отдыхать можно. Можно всю жизнь на одном и том же курорте проводить, а можно и каждый год менять место отдыха и посмотреть на этот огромный мир.
Ну, остается у нас буквально пару минут. Я не задала вопрос за и против того, чего вы не коснулись вашей колонки, но все-таки вот сокращенные версии произведений. То, что мы в свое время читали адаптированные версии на английском, сейчас масса адаптированных версий классики на русском. За коротко, прям минутку у нас есть. Как... Категорическое нет или бог с ним уж?
По-разному. По-разному. Я вижу определенный резон, когда мы имеем дело с краткими пересказами совсем уж архаических текстов, например, древнегреческих мифов, да, каких-то таких произведений. Ну, это то, что, кстати, в советском время хорошо развивалось. Да, пересказы Свифта, пересказы Робинзона Круза. В этом есть резон, потому что хорошо, ярко пересказано, это может заинтересовать и может потом обратиться к полному тексту. Но когда мы говорим о старших классах, я за то, чтобы читать меньше, медленнее, но целиком.
Спасибо огромное. Ну что, друзья, вам тоже спасибо. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.